Говорит Радио Свобода. В Москве 15:07.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. Этот час мы начнем с исторического календаря Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно отметить годовщину первой публикации поэмы Александра Блока «12», дни рождения музыканта Брайана Джонса и художника Оскара Кокошки и поговорить о других исторических датах и событиях.
Далее рубрика «Моя неделя», в которой известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнилась уходящая неделя.
Первый наш гость – Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала.
Далее спортивная программа «Прессинг плюс». Алексей, о чем сегодня будет разговор?
На этой неделе в Сочи побывала отборочная комиссия Международного олимпийского комитета. Так что мы с Валерием Винокуровым обсудим олимпийские перспективы проекта «Сочи-2014».
А во второй половине часа программа «Город Большого Яблока». Одна из ее тем – как воспринимают в Америке российские литературные новинки.
А также ответ на страшный вопрос – находится ли Америка на краю пропасти?
Действительно, вопрос страшный. Завершит час передача «Читаем журналы». В гостях у Радио Свобода главный редактор журнала «Минарет» Рустам Батыр.
Итак, примерно через 6 минут программа «Прессинг плюс».
А сейчас на волнах Радио Свобода исторический календарь.
26 февраля 1740 года в Салуццо родился Джамбатиста Бодони, итальянский печатник, создатель шрифтов, носящих его имя. Он начал работать наборщиком в Риме, затем был приглашен руководить новой герцогской типографией в Парме, которая вскоре приобрела славу одной из лучших в Европе. Особенно прославились шрифты самого Бодони, и среди них греческий, безупречное подражание рукописным образцам. Его издания, как правило, без иллюстраций, латинских, итальянских, французских и греческих авторов, ценятся за красоту и гармонию пропорций. К лучшим относятся Аминта, Торквато Тассо, сочинения Горация, Вергилия, Гилия, Катулла, Илиада Гомера. После смерти Бодони вышло его типографское руководство в двух томах.
27 февраля 1906 года в штате Южная Каролина скончался Сэмюэль Лэнгли, создатель одного из первых летательных аппаратов. Астроном, физик и изобретатель. В 32 года он стал профессором, работал в Чикаго, Сент-Луисе, Бостоне и Питтсбурге. На склоне лет Лэнгли включился в гонку по созданию аэроплана. Средства у Лэнгли были. С 1887 года он работал секретарем влиятельного Смитсониевского института в Вашингтоне. В 1896 два его аэроплана с паровыми двигателями и размахом крыльев в 4 метра взлетели с крыши плавучего дома на реке Потомак. Один из них продержался в воздухе 90 секунд, другой — 105 секунд. На создание аэроплана для войны с Испанией изобретатель получил $50,000. Но огромный аппарат, построенный за 5 лет, сразу после взлета утонул в Потомаке под хохот публики. Широкой известности Лэнгли обязан именно своими инженерными неудачами.
28 февраля 1942 года родился Брайан Джонс, гитарист группы «The Rolling Stones».
Марта 1886 года в Пёхлорне родился Оскар Кокошка, австрийско-чешский живописец и график. Представитель экспрессионизма, Кокошка писал в резко-импульсивной манере, особенно в первой половине жизни. Самые известные его работы этого направления – «Буря» и «Сила музыки». Вместе с тем, многие его пейзажи отличаются лиризмом и цветовым богатством. Антимилитаристские взгляды Кокошки отразились в триптихе «Фермы Пилы». Он был также известен как поэт и драматург. В 1937 году по распоряжению нацистских властей все работы Кокошки были изъяты из картинных галерей Германии, а его творчество объявлено упадочным. Оскар Кокошка получил признание при жизни, был директором Международной ассоциации художников. Он скончался в 1980 году в Вильнюве в 93-летнем возрасте.
2 марта 1832 года петербургские литераторы и художники отпраздновали новоселье книжной лавки и библиотеки Александра Смердина на Невском проспекте. На обеде присутствовали Пушкин, Жуковский, Крылов, Гоголь и другие известные писатели. За столом напротив Пушкина оказались журналисты Николай Греч и Фадей Булгарин, издатели официозного журнала «Северная пчела». Между ними сидел цензор Семенов. «Ты, Семенов, — обратился к нему Пушкин, — сегодня точно Христос на Голгофе». Все засмеялись. Христа на Голгофе распяли между двумя разбойниками. Впоследствии участники обеда составили альманах новоселья, преподнесенный хозяину лавки.
3 марта 1918 года в петроградской газете «Знамя труда» опубликована поэма Александра Блока «12». Как вспоминали современники, Блок никогда вслух не читал этой поэмы. Историки литературы считают, что «12» воспевают не революционную власть, а революционную стихию. Позже, в записке о «12», Блок свидетельствовал, что, создавая поэму, в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 7-го года или в марте 14-го, то есть во время любовных увлечений. «12 — это лучшее, что я написал», — признавался Блок, — «потому что тогда я жил современностью».
4 марта 1946 года в Великобритании задержан выдающийся ученый-физик Алан Нан Мэй по обвинению в передаче Советскому Союзу образцов урана. Это было первое в истории дело, касающееся кражи атомных секретов. Мэй признал, что передал микроскопическое количество урана-233 и урана-235, а также письменный доклад об известных ему атомных разработках. Дело Мэя было начато после того, как Игорь Гузенко, шифровальщик советского посольства в Канаде, бежал на Запад и раскрыл советскую агентурную сеть. Британская королевская комиссия по шпионажу писала: «Вместо благодарности за помощь, оказанную во время войны, советское правительство создает в Канаде шпионскую сеть, готовясь нанести коварный удар, и все это без ведома советского народа». Мэя приговорили к 10 годам тюрьмы.
Вы слушали «Исторический календарь», а подготовил его, как обычно, петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» на волнах Радио Свобода. Сейчас в нашей программе рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем же им запомнилась эта уходящая неделя.
И первый наш гость — Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала.
На этой неделе самые важные события, на мой взгляд, носили военно-политический характер, что как-то символично, если учесть, что завершалась неделя Днем Защитника Отечества. Ну, прежде всего, пару слов об этом празднике, о том, как я его понимаю. Хорошо известно, что это выдуманная дата. Никаких побед Красная Армия 23 февраля 18 года не одержала. Скорее, даже наоборот. Но, в общем-то, для всех нас, мужчин Российской Федерации, это уже давно не имеет ровно никакого значения. Десятилетиями эту дату отмечали люди, которые сделали военную службу своей профессией. Десятилетиями это был праздник людей в военной форме, защитников Отечества. И, в общем-то, уже, на мой взгляд, неважно, выдуманный это праздник, не выдуманный это праздник. Главное, что он есть, и в этот день мы как-то говорим слова благодарности тем людям, которые в неимоверных, в чудовищных условиях все-таки выполняют свой долг. Ну а теперь о событиях недели. Она была вполне себе военно-политической, потому что после мюнхенской речи президента Путина наши высшие военачальники начали высказываться о том, как мы будем отвечать на американскую угрозу. Вышло довольно чудовищно, на мой взгляд, потому что, в общем-то, вменяемые люди стали говорить безумные вещи, например, о том, как мы выйдем из договора о ракетах средней и меньшей дальности, как мы будем угрожать объектам в Польше и Чехословакии ядерным ударом и так далее. Военно-политического смысла все эти говорения не имеют. 20 лет назад, в условиях, когда Советский Союз был гораздо мощнее в военном плане, чем нынешняя Россия, Кремль был вынужден в ситуации стратегического мата подписать договор о РСМД. Выйдя из этого договора, мы позволим, если мы считаем Соединенные Штаты и НАТО противником, разместить Соединенным Штатам ракеты средней дальности в непосредственной близости от стратегических центров России, и таким образом американцы получат колоссальное стратегическое преимущество.
Так считает Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала. Ну, разумеется, что для него все личные события связаны с его профессией, и, наверное, так и должно быть у настоящего журналиста.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас в эфире спортивная программа «Прессинг плюс». На этой неделе в Сочи побывала отборочная комиссия Международного олимпийского комитета. И сегодня в программе «Прессинг плюс» мы обсудим олимпийские перспективы проекта «Сочи-2014». У нас в студии Валерий Винокуров. Добрый день, Валерий.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, Сочи ведь не в первый раз претендует на Олимпийские игры?
Я думаю, что и не в последний. Потому что претендовать можно без конца вот в такой ситуации, когда ничего нет. Ну ладно.
Это, ну, были же еще проекты Санкт-Петербург, по-моему, Ленинград еще тогда он назывался,
нет,
кажется.
Нет,
Санкт-Петербург. Или уже Санкт-Петербург.
Уже, да.
А Москва вот совсем недавний провал, да, хорошо помнит.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот все несчастье, на мой взгляд, заключается в том, что российские власти, и там тут еще и большой бизнес, естественно, все тут как раз... Все рядом, все они это вместе решают, но они переводят почему-то постоянно эту проблему в область политических отношений. Вот как относятся к России, вот Россия должна, там Россия заслужила право, ну, с точки зрения спортивных достижений в истории Олимпийских игр, естественно, заслужила, как и еще некоторые страны. И их довольно много. Сейчас становится все больше и больше тех, кто заслужил с этой точки зрения. С точки зрения политической...
Вроде бы это не имеет отношения к делу.
Ни малейшего. Да. Но вы сделаете что-то. Это же просто, с моей точки зрения, выглядит просто каким-то конфузом безумным. Перед приездом комиссии электричества не было, да?
Да, там была проблема. Подъемник остановился на трассе.
Ну, там еще вокруг подъемника еще стали делить, кому он принадлежит. А на следующий день или утром, или я даже не знаю, как, может быть, в ночь, только комиссия уехала, как теперь проблемы с газом и вообще с теплом. И, по-моему, до сих пор они не решены, я не
Нет,
знаю.
Нет, уже это... все, уже, по-моему, сегодня была новость, что включился.
Включился, ну, слава
система,
тебе,
Господи. Да.
А вот что интересно, что все люди, которые в этом задействованы, говорят на какие-то совершенно... Ну, отвлеченные, с моей точки зрения, темы. Не о том, насколько готово, что сделано уже. Какие-то безумные деньги обещают все время. Вице-премьер Александр Жуков, да, договорился вообще до того, что преимущество перед Зальцбургом заключается в том, что там арены устареют к моменту начала. То есть они не будут, как он выразился, там первой свежести. За несколько лет. Ну, предположим, это случится. Хотя я убежден, что если Зальцбург получит, они как-нибудь модернизируют побыстрее это дело, чем в Сочи что-нибудь хоть одно построят. Но это мало ли что я там думаю. Но даже если они, предположим, морально устареют. Ну, они-то уже есть. Ну, проведут, значит, Олимпиаду на морально устаревших объектах. А не на тех, которых еще пока нет, и которые только должны быть, естественно, самые... модерновые, да, как говорится. И вот в связи с этим мы ведь давно знаем, что когда комиссия приезжает осмотреть какой-то город, и это же постоянно делается, и Москву осматривали, как мы знаем, ну и вообще все
Любой
города,
город.
Все комиссии осматривали. Она же приехала сюда из Кореи и поедет потом
и поедет
в Зальцбург.
Да.
Ну вот. И всегда мы знали, что они очень вежливо все говорят, все прекрасно, все замечательно. И, так сказать, тихо, мирно уезжают, а там уже действительно
комиссия
делают...
Комиссия же не имеет права отдавать предпочтение
какому-либо
кандидату. Она
а
всем говорит одни
вдруг,
слова.
Вдруг на пресс-конференции руководитель комиссии даже не удержался и сказал, что да, все, там все хорошо. Правда, сказал он, у меня вызывает большие сомнения, что за такой короткий срок можно построить столько объектов. Вот сейчас они же научены горьким опытом, связанным с Афинами. Афины же тоже обещали.
Там
помните?
Очень сложно было.
Обещали, а в результате же и не достроили.
А после того еще было дело о коррупции очень серьезное, открытое в Афинах, связанное с олимпийскими объектами.
Здесь можно открыть уже заранее.
Да.
Еще до того, как они построены, уже можно открывать дело о коррупции. Поэтому тут, ну, в общем, ну, просто нелепость. Меня еще поражает, что вот в различных радиопрограммах, и вот на Радио Свобода в том числе, мы же постоянно все эти вопросы обсуждаем. Слушатели подключаются, у абсолютного большинства людей понятная, логичная, там, здравая точка зрения. Ну, там, у каждого своя, но, в общем, у всех свои доводы и так далее. Но почему-то коллеги наши многие тоже, вместо того, чтобы обсуждать существо дела, обсуждают всю эту историю с политическим каким-то подтекстом.
Вот ну, это меня на Радио просто, Свобода просто... много журналистов политических, поэтому общий настрой интересный.
Я даже сейчас уже не только на Радио Свобода, вообще в средствах все время обсуждается политический подтекст. Экологи, например, говорят четко и ясно. Они никакую политику тут же не вносят. Ну вот так, если посмотреть, вот кто может быть против, чтобы Сочи стала наисовременнейшим курортом, и, как выразился Жуков тот же, чтобы ездили не в Куршевель, а в Сочи. Ну, кто будет против? Ну, вообще, ну, не то, что Сочи, а вообще любой, если российский город станет выдающимся по красоте, по инфраструктуре, по обеспечению вот, газом и электричеством хотя бы.
Там электричества не будет.
Да, и вообще, совсем, ну, кто же будет против? Ну, любой город, ну, пускай таким станет, я не знаю, Воронеж. Там красивая река, да, пусть станет таким любой приволжский город, но пусть он сперва станет.
А потом приглашает Олимпиаду.
Ну, конечно, и кто же может быть против того, чтобы стал? Никто же не против.
Тут ведь есть несколько тонкостей. Во-первых, разумеется, никто не против, чтобы город стал таким. А против другого, против того, чтобы большой бизнес, построив огромное количество, как вы сказали, модерновых сооружений,
да.
выкачивал из них деньги за счет огромных цен, и за счет этого курорт бы стал недоступным для большинства жителей средней, скажем так, России. Это одно. Второе, чтобы это построили, не разрушив природу, которая там есть.
Ну, как Куршевель. Чтобы эти миллионеры ездили не в Куршевель, как этот Прохоров там с девочками, да? Ездил не в Куршевель, а он будет с девочками ездить теперь в Сочи.
А тогда в чем высокий смысл Сочи? И сейчас-то уже, как курорт, да, немало доступен далеко, не очень доступен многим жителям России.
Да.
За счет там... гостиниц летних, прибрежных и всего такого. Но природа, которая там есть, она ведь тоже пока что подвержена сильному влиянию олимпийского проекта. И государственного решения экспертизы нет. Это уже известно,
вот,
несмотря
говорю,
на
вот
все заявления.
Экологи говорят конкретные вещи. Люди, чьи дома хотят снести или там забрать, говорят конкретные вещи. Они же не против политики. Экологи разве против? Экологи за Россию. Они же из-за чего они так все и переживают. Если бы этим экологам было наплевать, да, на Россию, ну и все. Тогда зачем же они бы так страдали? Мы вот 2 недели назад в программе «Час прессы» обсуждали одну публикацию сайта. Называлась она «Олимпийский беспредел». Не доводилось вам ее читать?
Доводилось, а как же?
Да? Вот там очень интересно в концовке вопрос повернут. Вообще мы назвали, сказали, что это вообще прекраснейшая публикация. Я не знаю, вот прочитать ее, и больше ничего не надо вообще на эту тему говорить.
Это так, там вот, бизнес-план высказан.
Да.
Вот, гипотетически.
Да, да, да. Там 5 пунктов, в которых получается, что эти самые бизнесмены или все эти, кто даже заинтересованы, чтобы не дали Олимпиаду. Потому что раз мы все равно построим, то есть мы все захватим, все за экологов, так сказать, рот закроем, жителям там, что недовольны, дома снесем, куда-нибудь их там переселим, все захватим, а пускай Олимпиаду и не дадут, все равно мы же уже все захватили.
И тогда не придется тратиться на организацию проведения Олимпиады. Да, а уже, земля уже есть.
Да, уже освоили все, и вот понастроим, раз говорят, что все равно все понастроим, независимо от того, получим Олимпиаду или нет.
Вот ответ экологов, в частности, после обращения руководителя одного из фондов лично к президенту Путину, ответ был таким, что Олимпиаду мы не против провести, но боюсь, что наш вариант очень не понравится большому бизнесу, сказали экологи, в частности, вот да, этот фонд.
Да.
И понятно почему, потому что вот те... как бы сказать,
сладкие места,
да? Они вынужден будет бизнес осваивать с учетом всех экологических требований. А с учетом требований вряд ли что удастся в таком масштабе построить. Сочи, безусловно, имеет уникальную природу.
Ну, вот в этом и дело.
В этом все прекрасно, но тогда глупо разрушится одно, чтобы, может быть, не получить другое.
Ну, вот мне очень понравилось ваше соображение. Вот как-то об этом я не задумывался, честно говоря. О том, что из такого общедоступного, или, скажем так, народного курорта, ну, куда все-таки можно поехать. Я даже думаю, что сейчас там, ну, примерно как ездят, в Турцию, люди ездят, там,
ездят.
Там даже получше, мне кажется, чем в Турции. Но это уж кому как.
Это да, тех,
да, да. Но пока что люди могут поехать. Но если в Турции ездит очень много россиян отдыхать, правильно, во все эти Анталии, там куда-то еще, да? То...
А в Куршевель уже не каждый поедет.
Мы знаем, кто может поехать туда. Правда, вернулся соответствующим образом тоже. Непрямым путем. Ну вот, ну так вот это, как-то вот я об этом, честно, Алексей, не задумывался.
Ну, такая версия существует, и
что вместо народного курорта станет опять
элитный
курорт. Ну вот как и вместо народных домов, да? Народный дом,
да.
Еще российское слово. Вот, вместо нормальных вообще домов для нормальных жителей, все постепенно превращается в элитное жилье, в элитный, значит, отдых превратится, в элитные там рестораны, и, ну и так далее.
Но в любом случае не это главная проблема, а все-таки с ног на голову перевернутая логика, она изумляет. Почему? Чтобы строить, нужно позвать Олимпиаду. Ну, сначала должно быть построено, а потом показано, а можно вот тут провести? Можно проводить.
Ну, хотя бы пусть не все, но хоть что-то, но когда не построено ничего вообще. Вот очень смешно в газете «Ведомости» там журналист, который побывал перед этим, когда ездил туда этот, другой министр, Греф, и вот ездил с ним какой-то журналист, хороший журналист Панюшкин, и вот он где-то в газете «Ведомости» на эту тему очень остро сказал, ларьки там какие-то понаставили, так хоть чтобы что-то было, то есть на пустое место понаставили ларьки, и еще закрыли какими-то заборами. Ну, потемкинские деревни, одним словом.
Ждем Олимпиаду, одним словом. Спасибо.
Спасибо, с нами был Валерий Винокуров. Ну а всем, кто интересуется спортом, напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов по адресу www.svobodnynews.ru. Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программа «Город Большого Яблока».
А в 22 часа 7 минут на волнах Радио Свобода очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов сосредоточат внимание на зимних видах спорта и также на проблемах футбола и баскетбола.
О главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В городе Прокопьевск Кемеровской области на шахте имени Дзержинского произошло обрушение породы. Погиб горняк. Работы на шахте приостановлены. На Камчатке в районе вулкана Камень пропали 3 альпиниста. Спасательная операция может начаться не раньше понедельника. Сейчас поиск невозможен из-за сильного ветра, метели и плохой видимости. В Наурском районе Чечни при задержании маджахеда ранены военнослужащий и милиционер. Боевик привел в действие взрывное устройство и погиб на месте. В Санкт-Петербурге члены организации «Норд-Ост» представили книгу «Норд-Ост. Неоконченное расследование». В рамках проекта «Граждане против террора» члены организации намерены посетить города России и рассказывать о фактах, которые, по их словам, власти скрывают от общества. 16 человек погибли и десятки ранены при взрыве в студенческом городке на востоке Багдада. Взрывное устройство привел в действие смертник. Иран отправил в космос свою первую ракету, передает сегодня иранское государственное телевидение. Подробности запуска пока не сообщаются. Тегеран не уступит давлению Запада и не откажется от своей ядерной программы, заявил сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. В Тбилиси продолжается ликвидация последствий сильнейшего урагана. Инфраструктуре города нанесен серьезный ущерб. Сегодня стало известно об одном погибшем. В подмосковном городе Электросталь продолжаются работы по ликвидации аварии в теплосети, произошедшей в субботу утром. Несколько десятков домов остаются без тепла. Новый президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сформировал правительство страны. Всему составу кабинета министров дан 6-месячный испытательный срок. Сам президент занял по совместительству должность премьер-министра. Это был краткий обзор новостей.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 8 вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Минарет» Рустам Батыр.
Ну а сейчас очередной выпуск программы нашего корреспондента в Нью-Йорке Владимира Морозова «Город Большого Яблока». Come on, come through.
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. На днях в престижном нью-йоркском издательстве Random House вышла книга «Edge of Disaster» «На краю пропасти». Ее автор Стивен Флинн – эксперт по вопросам безопасности в частном независимом совете по международным отношениям, бывший капитан морской пограничной охраны. После терактов 11 сентября 2001 года все самолеты в США оставались на земле 3 дня. Власти бросили все силы на проверку каждого из них. Нет ли там взрывчатки, не захватят ли его террористы. В случае, о котором я говорю, все будет гораздо хуже, и проверка займет не меньше месяца. Стивен Флинн говорит о возможном теракте или просто стихийном бедствии в одном из крупных американских портов. Нью-Йорк, Бостон, Сиэтл. По его мнению, всего хуже будет, если что-либо случится в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес – самый большой портовый комплекс в США и 3-й по величине в мире. Здесь разгружаются 43% контейнеров, прибывающих морем в нашу страну. Сюда же приходит 50% нефти, которую потребляет штат Калифорния. Если произойдет теракт или землетрясение, то это ударит по экономике всей страны. В последние годы, признает Флинн, система контроля и безопасность портов улучшились. Например, содержимое контейнеров проверяют уже не только на территории США, но и в стране отправителя. Но вот ахиллесова пята, о которой до сих пор мало кто говорил. Положим, террористы нанесли удар по нефтяному танкеру у входа в гавань Лос-Анджелеса. Надо отбуксировать танкер в сторону, чтобы открыть гавань для других судов. Но на западном побережье нет спасательных судов, которые есть, скажем, в районе Мексиканского залива, подверженном ударам ураганов. Специалист по вопросам безопасности говорит о близорукости тех, кто обязан предвидеть последствия терактов и стихийных бедствий. Мы зациклены на предотвращении терактов, но будем откровенны, на 100% это просто невозможно. Поэтому мы должны подготовиться, чтобы как можно быстрее оправиться после теракта или стихийного бедствия. Кстати, это сделает теракт гораздо менее привлекательным для наших врагов. В своей книге «Edge of Disaster» «На краю пропасти» Стивен Флинн как бы прошелся красным карандашом по карте США, отмечая места не только возможных терактов, но также землетрясений, наводнений и других стихийных бедствий. Он, в частности, говорит, что если наводнение прорвет построенную полвека назад плотину к северу от города Финикс, штат Аризона, то могут пострадать многие тысячи людей. Что следующее землетрясение в Сан-Франциско способно разрушить созданные 100 лет назад дамбы и надолго вывести из строя источники пресной воды, которые обеспечивают почти всю Калифорнию. Будем надеяться, что все это внимательно прочитают не только потенциальные террористы, но и те американцы, которые обязаны им противостоять. Falling down, the church door's thrown open. I can hear the organ song. Брюс Спрингстин, «Мой город в руинах». В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Подозреваю, что авторам, пишущим по-русски, чужд ползучий эмпиризм американского коллеги. Если его книга называется «На краю пропасти», то две следующие можно отнести под рубрику «Летящие в пропасть». Они изданы в России. Это «Empire V» Виктора Пелевина и «Духлес» Сергея Минаева. Как покупают их в Нью-Йорке? Говорит владелица книжного магазина «Черное море» Жанна. У вас была книга Сергея Минаева «Духлес»?
Да, была у нас.
Она есть или она распродана?
Нет, у нас было небольшое количество, и нет, у нас ее сейчас нет. Она действительно была широко разрекламирована в газетах всевозможных. И я думаю, только лишь поэтому ее так шибко брали.
А вы читали «Духлес»?
Я в нее заглянула. Меня покоробила не только книга, по-моему, несколько ее страниц первых уже меня коробило. Я ее даже не взяла читать.
А Пелевин, Empire V.
Пелевина одно время брали очень хорошо, он был очень популярен лет 5-6 тому назад. Но его поклонники продолжают его покупать, но нету ажиотажа уже все.
Две талантливые книги, вроде бы совсем разные. Первая насквозь головная, автор постмодернист, то есть пофигист. Он играет в бисер, человек и его жизнь ему не интересны. Второй, напротив, писал героев своих ровесников прямо с натуры. Но в этих двух книгах Пелевина и Минаева есть много общего. Их герои говорят на смеси Рублевского с Куршевельским. Девиз героев «Разбогатей или умри, пытаясь». Они написаны как бы в пику классическому старью «Будь человеком или умри, пытаясь». На такое отталкивание намекают и подзаголовки книг. Первый – «Повесть о настоящем сверхчеловеке», второй – «Повесть о ненастоящем человеке». Тут и заявка, так сказать, на исповедь героя нашего времени, и как бы насмешка циничного подростка над простоватым отцом. Насмешкой горькою обманутого сына. Что ж, отец ее заслужил. Был грех, литература-центричность. Теперь авторы не поучают, а развлекают. Но похоже, что от натужной идейности маятник качнулся к предельному цинизму. Весь мир бардак, все люди – дерьмо. Хотя Сергей Минаев говорит в своих интервью, что хотел заставить читателей задуматься. Мне кажется, если они и задумались, то не о тупиковом пути героя, а о том, как попасть в его тусовку. Современный Печорин страдает в таких роскошных декорациях, так красиво тратит такие большие деньги. Вопреки намерению автора, цинизм и декаданс вышли в книге такими привлекательными, какими их мог сделать, ну разве что талантливый пиарщик за хорошие деньги. Музыка из оперы «Никсон в Китае». Она не имеет ничего общего с названными книгами. Просто юбилей. 35 лет со дня президентского визита и 30 лет со времени первого исполнения оперы Джона Адамса «Никсон в Китае».
На «Радио Свободы» вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». У нас в гостях сегодня главный редактор журнала «Минарет» Рустам Батыр. Здравствуйте, Рустам.
Добрый день.
Добрый день. Уважаемые слушатели, как всегда напомню, что задать вопросы нашему гостю вы можете по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Итак, журнал «Минарет». Тираж 10 тысяч экземпляров, в издании 72 полосы. Выходит он ежеквартально, выходит в Ярославле, начиная с 2004 года. И первый вопрос к Рустаму Батыру, главному редактору, такой. Скажите, насколько трудно существовать мусульманскому журналу в стране, где настолько широко распространена православная культура?
Само доминирование православной культуры как таковой трудностью для нас не является. Мы испытываем все те проблемы, с которыми неизбежно сталкивается любой некоммерческий проект. Но здесь есть одна сложность такого методологического характера. Дело в том, что мы пытаемся говорить на исламские темы о мусульманском богословии на русском языке, средствами русского языка. А у нас в России вообще никогда не было традиции русскоязычного мусульманского богословия. Это новый культурологический феномен, становление которого происходит на наших с вами глазах. До революции были у нас мусульманские журналы, издания, но они издавались либо на национальных языках, в первую очередь на татарском, либо на арабском языке. Кстати, к слову, первый Коран печатным образом был издан именно в России, до того, как его стали печатать в арабских странах, во времена Екатерины Великой. А попытаться выразить исламские понятия, исламские образы, ценности средствами русского языка, это происходит сейчас впервые. И нам, не только именно нашему журналу, а современным российским мусульманам, приходится быть новаторами в этой области. И это не так-то просто.
Скажите, Рустам, а это с чем связано? Есть же какое-то, очевидно, общественное явление, которое отражается на страницах вашего журнала? То есть много мусульман, попросту говоря, стали употреблять русский язык в повседневной жизни и во время служб религиозных. Так я понимаю картину.
Не просто много, а русский язык, он стал, по сути, доминирующим для мусульманского богословия в России. Подавляющее количество книг мусульманских издаются на русском языке. Огромное количество переводов Корана издано на русском языке, столько нет переводов на национальных языках, газеты, другие журналы, интернет-сайты, телеаудио продукции, все, даже проповеди в мечетях, богослужения тоже уже начинают выходить на русском языке. И некоторые культурологи это называют, этот феномен называют русским исламом. То есть русский ислам — это не ислам русских людей, хотя это тоже имеет место быть. Это ислам на русском
по-русски.
Языке.
Ислам,
то есть, ислам как часть русской культуры.
Ислам русских людей, это расскажите, если можно, подробнее. Насколько это сейчас?
Но это не только русские, по всему миру.
Ну, россиян, да.
Да, ну часто бывает так.
В
часто.
России много этого?
Ну, это тема, наверное, для отдельного разговора.
Хорошо. Рассказать о журнале «Минарет» мы попросили нашу коллегу Тамару Леленкову.
Российский журнал исламской доктрины «Минарет» – издание некоммерческое, научно-популярное, учрежденное Духовным управлением мусульман Европейской части России и Духовным управлением мусульман Нижегородской области. Главной целью журнал «Минарет» ставит изучение традиционного наследия ислама и его осмысление в контексте современности. Одной из особенностей этого контекста его создатели полагают сосуществование разных конфессий и религий, чему яркой иллюстрацией может послужить материал одного из прошлогодних номеров «И наш Бог, и ваш Бог един». Мнения католического архиепископа, муфтии, филолога и историка подтверждают тот факт, что, несмотря на разногласия, преодолимые и принципиальные, например, отрицание в исламе триединой природы Бога и Бога человеческой природы Христа, межрелигиозный диалог не только возможен, но необходим. Я бы добавила именно в такой простой, доступной форме. Вообще, в журнале «Минарет» диалог используется как прием. Разные, иногда полярные мнения придают остроту, динамику даже таким строго научным текстам, как дискуссия о том, каким образом переводить арабо-мусульманскую терминологию на русский язык. Например, «Аллах» или «Бог». Разумеется, в журнале много материалов, посвященных мусульманскому богословию и истории ислама. Рассказывается о жизни и деятельности исламских мыслителей и богословов. Скажем, посвященный персидскому поэту, мыслителю XIII века Джалаладдину Руми статья рассказывает о том, как понимал и объяснял зло великий суфий. Здесь много цитат из его размышлений, одну из которых я для наглядности приведу. «Ты не узнаешь зло, пока ты не узнал добро. Только зная одну противоположность, можно распознать другую». Действительно, глубокая поэтичность является особым свойством мусульманской культуры, которая сохраняется и сегодня, правда, уже совсем в иных формах. В статье, где рассказывается о женских образах в поэзии, опубликовано стихотворение поэтессы из Саудовской Аравии. Вот несколько строчек. «Все женщины склонны к мечтам. Но эти женщины из палаток и палаточных городков, когда они беременны, они носят в своем чреве бомбы и кинжалы». Однако столкновения, противостояние цивилизаций, о которых сегодня много говорят, по мнению одного из авторов журнала «Мусульманского философа», в значительной степени является следствием того, что люди стали рабами информационного пространства. Иными словами, система убивает смысл времени. Здесь, впрочем, надо заметить, что все эти, казалось бы, богословские вопросы имеют важное значение для мусульманского общества, в том числе и в экономике. Кораническое утверждение о том, что Аллах разрешил торговлю и запретил рост, то есть наложил запрет на ростовщичество, и сегодня вызывает разногласия. Скажем, является ли банковский процент той самой запрещенной Кораном мздой? Здесь я хотела бы спросить у редактора, действительно ли каждый человек, исповедующий ислам, придерживается предписанного Кораном образа жизни? И еще, влияют ли этнокультурные корни на мусульманскую религию? Например, ислам в Татарстане. В вашем журнале не раз упоминается модернистский подход, модернистский ключ к пониманию ислама. Вы не могли бы объяснить, что это такое?
Тамара Леленкова рассказала о журнале «Минарет».
Главный редактор этого издания Рустам Батыр сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, что вопросы нашему гостю можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
И у нас уже есть один звонок. Юрий Владимирович из города Волжский, Волгоградской области. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Салам алейкум. Скажите, пожалуйста, я сам мусульманином не являюсь, но для кого в большей степени предназначен журнал? Ведь, насколько мне известно, ислам расколот на направления. Есть шииты, сунниты, ахмадиё и другие направления, которые мне известны. Для каких именно мусульман конкретно предназначен ваш журнал? Большое спасибо.
Спасибо за вопрос. Мы для себя определяем наш журнал, задачу журнала осмыслить ислам в современном контексте. И мы понимаем, что эта задача, она посильна только для самих мусульман. Поэтому часто мы говорим, что это журнал, употребляя такое современное немодное слово, это журнал инсайдеров для инсайдеров, то есть журнал самих мусульман для мусульман. Ну, и для нас ключевым критерием, по которому отбираем авторов, является не только глубокое знание проблемы, не только научной степени авторов, но и их преданность мусульманской культуре, их озабоченность развитием мусульманского учения в наше время. При этом мы не ограничиваем в конфессиональном их отношении. У нас публикуются и шииты, публикуются и сунниты, публикуются салафиты, то есть представители консервативного крыла и представители модернистского крыла. То есть мы пытаемся вести дискуссию, пытаемся вести поиск, в результате которого мы смогли бы сами для себя ответить на вопрос, каким же должен быть современный мусульманин, каким же должен быть современный ислам.
Вы упомянули модернистский подход. Вот один из вопросов Тамары, нашего рецензента, как раз тут и упоминается этот самый подход или модернистский ключ к пониманию ислама. Можете вы подробнее объяснить, что это такое? Это одно из современных течений?
Это не течение, а скорее требования времени. Мы сегодня должны понимать, что то есть мусульманин, он должен быть одновременно и современным человеком, и сохранить преданность своей вековой традиции. И как совместить требования современной эпохи и предписания традиции, это не так-то просто. Если бы мы знали, как это совместить, мы бы тогда сразу бы написали ответ.
Мы бы сразу совместили,
да.
И проблем бы не
было. А мы в журнале как раз ищем ответ на этот вопрос.
Ну, это очень важно, что вы понимаете, что вопрос не одного дня, и, конечно же, надо долго идти к такому пониманию.
Другой вопрос, Тамара. Действительно ли человек, исповедующий ислам, придерживается предписанного Кораном образа жизни? Ну, скажем, насколько это соответствует действительности?
Ну, здесь этот вопрос, он с таким подвохом, потому что что мы подразумеваем под предписанным Кораном образом жизни? Ведь Коран, он очень он лишь в общих чертах дает какие-то постулаты. Нужно различать, собственно, Коран и возникшую после него мусульманскую традицию, длившуюся веками. Коран – это, собственно, как и Библия, это обращение, это писание, обращенное ко всему человечеству. Оно является достоянием всего человечества. А мусульманская традиция – это что-то такое локальное, что-то такое же региональное. Так вот, Коран, он, собственно, не дает прямых ответов на многие вопросы. Его основной постулат сводится лишь к двум вещам – веруйте и творите добро. И даже пятикратная молитва, которая, казалось бы, предписывается строгим образом мусульманской традиции, даже пятикратная молитва, она не предписана на уровне священного Корана. Все пять столпов, то есть это минимум религиозной практики мусульманской, они четким образом не прописаны в священном Коране. Всевышний лишь в общих чертах говорит, творите добро, молитесь, поститесь. Но как это делать? Это уже конкретизируется в разных эпохах, в разных народах по-своему.
Еще один вопрос Тамары. Влияют ли этнокультурные корни на мусульманскую религию? Вот, например, ислам в Татарстане. В чем специфика? Есть ли она?
Конечно, влияет. Сам ислам, сам истина ислама, истина Корана, как послание Бога, она вечна. А в историческом своем срезе она обретает определенные черты, свойственные той эпохе и той среде, в которой интерпретируется вечное слово Корана. Для российского ислама, для российских мусульман, если быть более точным, характерно то, что мы веками жили по соседству с православными людьми. И это добрососедство, оно отражается и на понимание многих исламских ценностей. Вот поэтому Татарстан, он сегодня подается как образец толерантного существования различных конфессий, различных религий. И в этом особенность ислама. Более того, именно российские мусульманские богословы, например, Муса Бегиев, они первыми вообще в истории мирового богословия впервые сформулировали такие ценности, как всеохватность божественного милосердия. То есть по сей день принято считать, что это понятие впервые сформулировал Мухаммад Икбал. А в действительности российские богословы об этом впервые заговорили. А что это значит? Всеохватность божественного милосердия подразумевает, что все люди спасутся, никто не будет гореть вечно в аду. Рано или поздно Господь осенит своей милостью всех. Это очень современно, очень актуально, и то, что пальма первенства в формулировании таких новых идей, она принадлежит российским мусульманам, это характерно.
Ну, то есть имеется в виду, что вот понятия неверные и правоверные, они сейчас утрачивают такую острую актуальность, как, скажем, раньше было. В частности, об этом речь идет?
Да, да, то есть...
Или, по крайней мере, мы бы хотели, чтобы они были утрачены в прямом смысле слова.
Вот эти понятия неверные, с таким негативным оттенком, это же было все сформулировано в средние века, а в Коране напрямую такого нет. Всевышний называет мусульманином любого человека, кто, мусульманин буквально переводится, преданный Богу. Кто предан Богу, истине, тот и есть человек, живущий правильным путем, правоверный.
Рустам, вопрос, который вам, возможно, часто приходится слышать в связи с событиями последних лет в мире. На ваш взгляд, несет ли мусульманское учение само по себе агрессию по отношению к представителям немусульманского мира?
Само учение, я в этом глубоко убежден, оно гораздо более даже толерантно, чем другие конфессии, другие учения. Коран отверг все смертные казни, которые были в Библии. По счету Маймонида, 50, если не подводит память, 59 смертных наказаний предусмотрено в Библии. Коран отверг все. И милосердие, толерантность Корана, она по сей день очень актуальна. Если Иисус Христос учил любви, то пророк Мухаммад учил милосердию. И говоря разными словами, они, по сути, учили одному – гуманизму. Многие вот удивятся, что, например, идеолог так называемого ваххабизма Абдель-Вахаб и его ученик Ибн аль-Кайм аль-Джаузия, они были приверженцами учения о невечности ада. Они считали, что рано или поздно, что ад не будет вечно существовать. То есть это концепция, несущая в себе большой гуманистический потенциал. Вот. Ну, конечно же, мы должны смотреть правде фактом в лицо. Конечно, мы видим со стороны современных мусульман немало агрессии, немало нетерпимости. Но это не связано отнюдь не с религией. Это просто связано с тем, что сегодня страны мусульманского мира, они в экономическом плане отстают. То есть колониальная политика Запада, финансовая, экономическая, военная экспансия в страны мусульманского мира, оно порождает ответную агрессию, порождает такую напряженность. И зачастую люди, которые пытаются отстоять свои экономические, политические интересы, они прикрываются, к сожалению, религией. Но проблема не в самой религии, а то, что религия, ислам, используется для оправдания политических действий.
Но это не только ислам, должен вас заверить. Да. Многие религии на этом строили свою, скажем так, государственно-внешне-политическую жизнь. У нас есть звонок. Виктор из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос у меня как раз к редактору газеты «Минарет» Рустама.
Журнала.
А как?
Журнала «Минарет».
Журнала. Как раз это касается его соотечественников, которые приехали в 99-м году, и каким-то путем, я не знаю, сейчас все это выясняю, в 99-м году купили у жены моего брата ее однокомнатную квартиру за бесценок. Спустя 3 года умирает мой брат, я выяснил, что квартира принадлежит вместе с моей мамой, и они все уже прописались из той однокомнатной квартиры в эту квартиру. Да еще указали, что я вообще никто в этой квартире. Вот это как относиться к православному человеку? Зашли в площадь моих родителей, боевого офицера, который прошел 2 войны, вот это как смотреть вот на это все? Извините.
Виктор, мы поняли вашу точку зрения, спасибо за звонок. Я думаю, что вряд ли в этом стоит обвинять непосредственно мусульманскую религию,
и Коран. И особенно да. Редакция журнала «Минарет».
Да, это уж точно, да. Рустам, скажите, а как российские власти относятся к вашему изданию? Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться там с каким-то неприятием, давлением?
Нет, то есть как такового... Мы не чувствуем давления, учитывая, что политика нашей страны, она направлена на сближение с мусульманским миром, и даже президент нашей страны неоднократно заявлял, что мусульмане имеют право чувствовать себя частью исламского мира. То есть, как такового мы давления не испытываем. То есть, это, я думаю, что осталось все в прошлом, когда по идеологическим идеям преследовали людей.
Ну что ж, будем надеяться.
Прекрасно. Спасибо вам большое. Удачи вам, успехов в ваших начинаниях.
Да, спасибо, Рустам. В гостях у программы «Читаем журналы» был Рустам Батыр, главный редактор журнала «Минарет».
Я напомню, что в следующем радиочасе на волнах «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей выйдет в эфир программа «Мифы и репутации». Производственный роман Андрея Синявского «К десятилетию со дня смерти писателя». Производственным романом Синявский называл свою жизнь с Марией Васильевной Розановой, разделившей его судьбу, бывшей ему другом и поддержкой на протяжении 40 лет.
В программе прозвучат архивные записи, выступления Андрея Синявского и живая беседа с Марией Розановой, записанная в ее доме под Парижем. Передачу ведет Иван Толстой, первый раз в эфире в 16:07, и повтор программы в 1:00 и в 5:00 с воскресенья на понедельник. Слушайте «Радио Свобода».
Введение безвизового режима между Евросоюзом и Россией – это предмет для обсуждения в долгосрочной перспективе.
Режим Лукашенко может стать белорусским только тогда, когда покается в антибелорусской политике.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дашь показания на руководство ЮКОСа? Мы тебе поможем. Не дашь, будешь пожизненно сидеть. Вот и все.
Важно обсудить в деталях мнение сторон.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».